Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Грань. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Белорусский президент Александр Лукашенко выступил в редкой для себя роли в качестве источника информации о состоянии здоровья своего российского коллеги Владимира Путина. В интервью агентству Рейтер глава белорусского государства рассказал, какую именно спортивную травму получил в начале октября Путин. «Я знаю, что у него проблемы, он любит дзюдо. Он поднял парня, совершил бросок и свернул позвоночник», — сказал Лукашенко. Он упомянул о болезни Путина, сетуя на то, что не сможет сыграть с ним в хоккей, излюбленный зимний вид спорта белорусского президента. Официальная версия Кремля заключается в том, что Путин действительно получил спортивную травму во время тренировки под дзюдо, но тогда говорилось только о том, что глава государства потянул спину. Впервые о проблемах со здоровьем отпраздновавшего свое 60-летие Путина сообщил 26 октября агентство Рейтер со ссылкой на три своих источника в правительстве. По мнению собеседников агентства, Путин страдал от боли в спине, один из источников даже сообщил о предстоящей операции. О том, зачем Александр Лукашенко рассказал о травме Путина, мы сегодня беседуем с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Григорий
Павлович. Добрый вечер.
Как стало для вас неожиданностью новое амплуа, в котором выступил Александр Лукашенко?
Нет, неожиданностью заявление Александра Лукашенко абсолютно не стало. Более того, он же не первым эту проблематику начал поднимать. В последние недели, может быть, последний месяц об этом активно говорилось в информационном поле. Многие задавали вопрос, почему перенесен тот или иной визит президента Российской Федерации. Вот если бы он первым эту тему затронул, президент Лукашенко, я имею в виду, именно в таком ключе, что вот что-то с позвоночником произошло, тогда, на мой взгляд, это действительно было бы какой-то сенсацией, а сейчас это даже не заявление, а просто фраза, она встраивается в общую тематику, и вот эта тематика, на мой взгляд, по поводу, я в кавычки беру это словосочетание, здоровья президента Российской Федерации, она становится, ну, если не основной, не доминирующей в какой-то информационной волне, то с собственным информационным потоком, который имеет, наверное, какую-то цель. Во всяком случае, эта тематика как бы нарастает, и заявление Лукашенко как раз здесь очень удачно вовремя прозвучало. Я думаю, что здесь надо разделять многие вещи, которые сваливают в одну кучу. Ну, то есть, допустим, сейчас после заявления Александра Лукашенко говорят о том, что именно из-за якобы здоровья такого не очень хорошего президента Российской Федерации был отменен целый ряд визитов, которые намечались в те или иные страны, и более того, говорят, что и следующий визит, который якобы там в Белоруссию запланирован, может не состояться. Но в ряду этих стран приводят, например, Пакистан. Но здесь ситуация, на мой взгляд, абсолютно другая. Там со здоровьем она никак не связана. Просто, насколько я знаю, планировался такой чуть ли не дубль, двойной визит сначала в Индию, потом в Пакистан. Ну, надо понимать, как представители Индии относятся, могут отнестись к такому дублю. Поэтому, я думаю, тут из-за каких-то политических соображений все это было разделено и перенесено на другой срок. Что касается Турции, то проблему мы знаем, почему мог быть отложен визит запланированный. Это досмотр незапланированный в данном случае российских авиагрузов. То есть, видимо, Россия думает, взвешивает, как ей поступить в том или ином случае. Опять же, не идя ни в коем случае ни на какую конфронтацию, не боже упаси, что называется, с Турцией, потому что Турция – это, в общем-то, партнер Российской Федерации. Во всяком случае, с 2007 примерно года так оно выглядит. Поэтому здесь каждое лыко, на мой взгляд, в строку ставить не надо. Но, тем не менее, как я уже сказал и хочу это подчеркнуть, кто-то, как мне кажется, намеренно ставит это лыко в строку. Но далее Лукашенко сказал о том, что вот в хоккее не удастся поиграть. Ну, если бы даже в хоккее президент Российской Федерации не поиграл с президентом Лукашенко, с его командой, то уж на воротах, во всяком случае, постоять бы мог с какой-то травмой. И уж тем более он мог на самолете долететь, потому что на самолете, как мы знаем, даже с компрессионным переломом позвоночника люди летают. То есть тут проблемы никак не связаны, если посмотреть в глубину вопроса. Поэтому мы сами должны отделять вот здесь одну проблему от другой. Совершенно отдельной темой является возраст, который начинает приклеивать опять к этой проблематике президента Российской Федерации. Что такое 60 лет? 60 лет для современного, активного, спортивного, атлетически сложенного человека – это практически ничто. Даже американские ученые в последнее время, результаты этих исследований все чаще появляются в информационном поле, говорят о том, что нынешний 50-летний человек, активный, в рабочем состоянии, это примерно то же самое в биологическом плане, что 35-летний человек 50-60 лет назад, ну, то есть где-то вот 40-е годы, 50-е, 30-е. То есть сейчас 60-летний человек, по расчетам тех же американских ученых, ну, это примерно тот человек, которому раньше 40-45 лет было. Поэтому 60 лет для современного политика – это практически ничто. Но более того, я бы хотел сказать, что поменьше бы, но это уже мое мнение, может быть, чисто субъективное, как эксперта, вообще руководителю страны надо поменьше появляться перед собственным населением, перед гражданами, в данном случае Российской Федерации, в каком-то нестандартном виде. Но у нас для этого есть другие политики. Вот, допустим, Владимир Вольфович Жириновский, он может в плавках появляться перед своим электоратом, под микрофон может американские песни исполнять. И, может быть, даже и к лучшему, что, может быть, как я надеюсь, пореже будут вот сюжеты из этого ряда.
А как вы считаете, может быть, белорусский президент решил какие-то свои проблемы в взаимоотношении с Москвой тем, что отвел, что ли, удар от проблем, вот, сославшись на здоровье своего визави?
Естественно, какие-то проблемы подспудно здесь решаются, те, о которых мы даже можем не догадываться, но я могу сказать, опираясь на какие-то, может быть, не относящиеся абсолютно к данному случаю, к этой конкретной ситуации вещи, например, я вывел для себя такую формулу за последние 15-20 лет. Из того, что происходит между тремя славянскими сестрами России, Белоруссии и Украиной. Если с Украиной слегка охлаждаются взаимоотношения у официальной Москвы, значит, они очень хорошими темпами развиваются с Минском. И наоборот, если с Минском по какой-то причине охлаждаются, значит, развиваются с официальным Киевом. Поскольку мы видим, что сегодня с официальным Киевом немножко подморожены, ну, в некоторых отношениях наши все движения и проекты, значит, с официальным Минском они не могут быть плохими. Поэтому ситуация, я отвечаю на ваш вопрос, у Москвы с Минском в данном случае абсолютно рабочая, нормальная. Более того, я бы даже пожелал России в целом, ну, как в первую очередь, как гражданин Российской Федерации, все-таки не по отдельности вот на дисбалансе работать с каждой славянской сестрой, а просто выработать такую тактику, такой подход, чтобы и с той, и с другой сестрой вести одинаковый, размеренный, поступательный, активный диалог.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8 495 660 1046. Абонент Радио Свобода. Напомню, что наш адрес в интернете свобода.орг. О том, зачем Александр Лукашенко рассказал о травме Владимира Путина, мы сегодня беседуем с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, зачем Александр Лукашенко рассказал о травме Владимира Путина, мы беседуем с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. А что вы называете проблемами между России и Украины. Это вот пресловутые цены на газ, которые портят под каждый Новый год отношения Москвы и Киева.
Не только, хотя эти проблемы в том числе. Дело в том, что мы уже 20 целых лет и по отношению к Белоруссии, и по отношению к Украине, и они, соответственно, по отношению к России, живем в режиме рыночных взаимоотношений. То есть мы, как в свое время Советский Союз, не можем для кого-то делать экономических преференций, проще говоря, сбрасывать цены на какие-то стратегические продукты для нас, товары, услуги и так далее. Естественно, наши братские до сих пор еще соседи, в первую очередь Беларусь и Украина, они по привычке надеются, и они во многом правы, я думаю, на снижение именно для них каких-то тарифов и расценок. Россия на это пойти не может, и как раз вот это является, ну, так называемым камнем преткновения. То есть здесь идет чистый бизнес-спор, не имеющий отношения к какой-то политике. Как мы знаем, бизнесмены все, даже обычные бизнесмены, руководители каких-то компаний, очень жестко между собой спорят, и это порой доходит до каких-то крайностей. Мне кажется, здесь надо выбрать абсолютно иную тактику, но я бы даже предложил такой абсолютно нестандартный ход. Вот сейчас у нас такая серьезная идет коррупционная компания, и мы видим, что какие-то, даже не министерства, а какие-то их мелкие дочерние предприятия, которые с ними как-то связаны, съедают миллиарды рублей, миллионы долларов. То есть, если бы мы в свое время, я именно об этом хочу сказать, направили вот эти льготы, ну, за счет вот этих же сумм практически для своих славянских сестричек, то есть, они бы не пропали, и мы бы сейчас имели с ними совершенно другую политику. А так, получается, деньги пропали вообще, то есть, их вряд ли вытащат даже из этих вот дочерних структур тех или иных министерств, а лучше бы их направили на благое дело, которое бы нас не поссорило, а помирило.
Спасибо. Слушаем Ростовскую область. Вопрос радиослушателя Сергея.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Сергей.
Владимир Кармурза, мне к вам лично вопрос. У меня по приемнику 5 диапазонов. Я слышу город Кито, а вас вообще не слышно ни на одном диапазоне. Вообще ноль. Как в танке, глухо. Вот мой вам такой вам мой совет. Либо делайте что-нибудь, либо чтобы мы слышали вас. Я ловлю 20 государств по своему приемнику, а вас не слышу.
Да, Сергей, это, к сожалению, не наша вина. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Да, Петр.
Ну вот, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот Путин еще был премьер-министром при Борисе Николаевиче Ельцине, и он сказал, что Белоруссия, так же, как и Россия, ну, примерно одинаково развиты в экономическом отношении, и подписание союзного договора России-Белоруссии в России не будет стоить, ну, каких-то экономических и материальных потерь. А как только Путин стал президентом России в 2000 году, то Ельцину пришлось срочно лететь в Минск и успокаивать Александра Григорьевича, а также туда Зюганов ездил и другие представители российских властей. То есть вот с этого начались наши отношения. Но Белоруссия считает, что цены на энергоносители могут быть любыми, но одинаковыми. Россия занимается бизнес-спором. Ну, чем это кончится? Это добром, конечно, не кончится. Тем более, что Россия ведет свою игру с этой своей сестрой. Она вступила в ВТО, на что Александр Григорьевич, как мы помним, сказал, что Россия кинула Белоруссию. Ну, так, между слов, он это все сказал. Действительно, так оно и есть. Но если Россия хочет играть в такие игры, она в них будет играть, но тогда она останется одна в мире. Теперь, что касается 60 лет для политика. Для политика, который за 20 или за 12 лет там преобразует страну, так же, как, например, это китайское руководство сделало, до неузнаваемости, в положительном направлении, это одно. А когда политику 60 лет, и экономические реформы, конечно, они обанкротились, а реальные экономики, как и в производстве, в сельском хозяйстве, в обороне там, и так далее, через запятую, нет, то 60 лет, я считаю, это уже огромный срок. Может быть, для Александра Григорьевича он тоже уже огромный срок, я не буду спорить. Вот. Но такое замечание Лукашенко, пусть оно даже где-то прозвучало между других фраз, это говорит о том, что надо встречаться, надо кончать болеть и надо двигать наши отношения вперед. Ну вот вы сами сказали, уважаемый гость, там хоть на самолете прилетайте. То есть Александр Григорьевич недоволен. А кто из них прав, ну, время покажет. Спасибо.
Слово Григорию Трофимовичу.
Да, можно понять Александра Григорьевича Лукашенко. Он недоволен, он даже открыто говорит о том, что ему конкретно не нравится в системе, в экономической системе, может быть, даже общественно-политической системе Российской Федерации. Как мы помним, эти его высказывания вызывали очень серьезные напряжения, ну, еще в бытность предыдущего президента Дмитрия Анатольевича Медведева, и даже были сделаны определенные резкие заявления в сторону официального Минска. Но сейчас, пусть медленно, как, может быть, кажется белорусам и президенту Белоруссии, происходят те процессы, о которых, в принципе, даже еще несколько лет назад говорил сам Александр Григорьевич, именно эти вопросы вызывали напряжение тогда у Дмитрия Анатольевича Медведева. То есть он говорил о том, что определенные коррупционеры работают в достаточно высоких сферах Российской Федерации. Сейчас Александр Григорьевич, просто как в данном случае наблюдатель, как гражданин, страдающий за свою республику и вообще за то, чтобы процессы развивались позитивно, наблюдая за тем, что происходит в России в антикоррупционном плане, он должен быть доволен, потому что масса из тех людей, на которых он практически, я здесь утрирую, говоря условно-образно, указывал пальцем, они сейчас в негативном контексте преподносятся именно в средствах массовой информации Российской Федерации. Что касается союзного договора, что он медленно развивается, вот этой российско-белорусской проблематики, то здесь тоже, в общем-то, есть повод для оптимизма у Александра Григорьевича, потому что вот этот союзный договор, который, может быть, не привел по чьему-то мнению к созданию единого государства, тем не менее, на его плечах сейчас фактически, как нам объяснили, к 2015 году будет создан Евразийский союз, куда непосредственно в ядро входит и Республика Беларусь. Поэтому, да, развивается все медленно, хотелось бы, чтобы это развивалось быстрее, но для этого, чтобы все развивалось быстрее, мне кажется, должны быть некие новые люди на руководстве, определенных структур Российской Федерации. Почему сейчас такие процессы происходят? Потому что, по сути, заявляются какие-то интересные, перспективные цели, даже глобального, а не регионального плана со стороны официальной Москвы, но под них нет исполнителей. То есть все те исполнители, которые сейчас находятся на руководстве тех или иных направлений, очень серьезных, экономических, оборонных, в данном случае в оборонной сфере уже произошли перемены, эти все люди растут ножками как раз из тех времен, о которых негативно отзывается в том числе и Александр Григорьевич. То есть те люди, которые 20 лет назад управляли, или их заместители теми или иными крупными структурами, направлениями Российской Федерации, они, естественно, сейчас по определению не могут работать в так называемой новой России. То есть, может быть, как раз вот эти антикоррупционные, во всяком случае, граждане Российской Федерации на это свято надеются, в это свято верят, антикоррупционные процессы и приведут к тому, что появятся вот эти вот новые люди, которые, опять же, утрирую, устроят Александра Григорьевича. А если они устроят и Александра Григорьевича, и Владимира Владимировича, я думаю, в полной мере эти люди устроят и граждан Российской Федерации.
Да, но мы помним, что в бытность Дмитрия Медведева президентом выходили на НТВ с регулярностью фильмы «Крестный батька», который чуть ли не преступником объявляли президента Беларуси. Как, по-вашему, каких целей достиг Кремль тем самым?
Тем самым решались какие-то мелкие по сравнению с нашими глобальными стратегическими целями, мелкие задачи, может быть, каких-то узких экономических групп, в том числе в Российской Федерации. И, может быть, как раз те деньги, те суммы, которые нам сегодня озвучивают, они как раз, опять же, ножками из тех времен растут. Я думаю, что такие фильмы не просто были вредны, их ни в коем случае не стоило показывать на российском телевидении. Да, мы понимаем, формально все каналы частные, которые это демонстрировали, но тем не менее должна быть какая-то информационная политика, определенная у государства, и если кто-то желает подобные фильмы показывать, пожалуйста, у нас есть интернет, там можно абсолютно любые фильмы показывать. Мы видим, даже антиисламистские в том числе фильмы показывают. Тогда никаких вопросов ни у кого не будет. Но когда это на крупнейших федеральных каналах показывается, соответственно, идет не просто сбой в российско-белорусских отношениях, пролегает между нами очень серьезная трещина, которую потом никаким цементом уже не заделать. То есть мы вот сегодня находимся в состоянии наших треснутых отношений, и как их склеить, сказать сложно.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот та волна клеветы, которая все-таки обрушилась на Лукашенко, ну, скажем, я не совсем поддерживаю его взгляды, не говорит ли это о том, что у Путина и у партии «Единая Россия» уже, по сути дела, самостоятельной внешней политики нет, учитывая, в частности, голосование России по Ливии, учитывая голосование России по Югославии, которое дало разрушить Югославию и так далее. Вам не кажется, что все-таки Лукашенко в большей степени не проводит независимую внешнюю политику Белоруссии? Вот уже такой вопрос.
Я думаю, что руководство Белоруссии, самой Белоруссии, вне зависимости от фамилии действующего в тот или иной момент президента республики, было бы очень сложно проводить независимую политику, если, опять же, возьмем условно такую ситуацию, Белоруссия работала бы в региональном, глобальном поле абсолютно самостоятельно. Все-таки, ну, мы это даже вот по каким-то семейным, социально-бытовым отношениям знаем, очень хорошо себя чувствует тот или иной человек, субъект той или иной ситуации, когда у него надежный тыл. И в данном случае в лице Российской Федерации у Белоруссии очень надежный тыл. Что касается того, что у России в целом, у руководства России, у политической партии «Единая Россия» нет каких-то рецептов, которые могли бы, ну, в данном случае для России, изменить к лучшему внешнеполитическую ситуацию, то здесь я так нестандартно на ситуацию посмотрю, думаю, радиослушатели со мной согласятся. Все ведь всегда гораздо проще, нигде нет никаких тайн. Дело в данном случае просто в элементарных советниках. То есть могут люди работать на определенных должностях экспертных, при очень серьезных, ну, при высших, скажем, даже в структурах Российской Федерации, при этом ведь за счет получения каких-то высоких зарплат автоматически в черепной коробке какие-то идеи, мысли не появляются. То есть тут надо искать, на мой взгляд, Кремлю советников, которые бы, пусть даже за более мелкие, небольшие зарплаты, давали конкретные рецепты. И в данном случае, если говорить конкретно о Ливии, и по Ливии были такие рецепты, и по Сирии есть сегодня такие рецепты, и по Турции есть такие рецепты. Просто они не востребованы по причинам, о которых я сказал.
И по Беларуси, наверное, есть такие
и рецепты. И по Беларуси, конечно, конечно. Только за счет этих рецептов, буквально даже без вот этих миллионов, там, даже сотен тысяч рублей, на голом буквально асфальте, опять же, такой образный пример приведу, можно делать очень интересную, грамотную, взвешенную политику в глобальном плане.
А каково сейчас положение белорусской оппозиции?
Белорусская оппозиция и представляла и 10 лет назад, и сегодня представляет собой, ну, достаточно, ну, не будем говорить жалко и никого обижать, но достаточно странное зрелище. Дело в том, что объединение белорусской оппозиции не произойдет, ну, здесь действуют одинаковые законы, даже без относительно Белоруссии. Оппозиция может только тогда объединиться в той или иной стране, а когда появляется интересный лидер, пусть даже на руководстве самой мелкой незначительной партии. Тогда автоматически этот руководитель приковывает интерес к себе, потому что здесь персональный фактор прежде всего играет роль в этой сфере. Потом, соответственно, к своей партии, к своим тезисам, документам, брошюрам и всему остальному. И вот тогда уже из других партий люди, чуя спинным мозгом завтрашний день, начинают прямо перебегать в эту организацию. То есть не надо ломать через колено, какие-то организации кого-то упрашивать, то есть это происходит автоматически, само собой. То же самое относится абсолютно к Беларуси. Я видел, присутствовал на массе мероприятий, ну, когда был в Беларуси, которые проводили те или иные оппозиционеры, вы знаете, они не производят впечатления, не производят впечатления. А кто-то даже, я просто поразился, находясь в публичном месте, чуть ли не матом ругается, ну, какие-то бранные выражения применяет, по отношению к действующему президенту. Это никогда не работает. Более того, это начинает работать персонально на Александра Григорьевича Лукашенко. То есть неправильная методика, нет лидеров, и, соответственно, ситуация ухудшается для оппозиции. Более того, оппозиция белорусская, она работает на том, что не работает в России, чисто на таком радикальном либеральном аспекте. Ну, надо же делать выводы из текущей ситуации, складывающейся обстановки, и как-то рихтовать, корректировать свою позицию. Там никакой рихтовки и корректировки не ведется. То есть вот выбраны определенные тезисы 10-15 лет назад, и ими обкалывается ситуация. Ну, это опять же говорит о том, что не профессионалы заявляют себя как оппозицию в Беларуси.
Слушаем Ленинградскую область, радиослушатели Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотел бы узнать, на кого указывал пальцем Александр Григорьевич в смысле коррупции, значит, и назовите тех, кто уже привлечен к ответственности, и тех, кто еще не привлечен к ответственности. Спасибо большое.
Да, спасибо за вопрос. Ну, в частности, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, по-моему, он о Кудрине в свое время говорил, когда тот еще был министром, но в данном случае Кудрина нет на руководстве того или иного министерства. Более того, он вообще исчез из-за общественно-политического и, более того, информационного поля. Что касается того, кого привлекли сегодня, вот в рамках этой антикоррупционной борьбы, это самый главный вопрос на фоне всего происходящего сегодня в Российской Федерации. То есть люди уже, ну вот практически каждый день идет какая-то информация, что то министерство практически в полном составе арестовано, а на то ведомство завели какие-то дела. Не надо мучить людей, на мой взгляд, но я как эксперт вижу, как люди, обычные граждане Российской Федерации, уже реагируют вот на эти телевизионные сюжеты. Люди мучаются, когда видят, что все воруют практически, ну, то есть такое ощущение, что ни одного чиновника, в том числе на региональном, каком-то областном уровне, не осталось чистого, и при этом никто не посажен, а просто как бы кого-то закрыли, что называется, на время, и то не из первых лиц. То есть здесь по сути, я, конечно, не прокурор, не судья, но если не будет в отношении первых лиц тех или иных министерств вынесено какое-то определенное конкретное решение, которое было бы поддержано, безусловно, безоговорочно гражданами Российской Федерации, тогда ситуация для власти очень серьезно ухудшится. То есть можно было раскачать эту ситуацию, но сказав А, придется говорить Б, В, произносить все остальные буквы алфавита. Более того, уже раздаются такие голоса, которые раньше, там, ну, тут 37-й год сразу всплывает в голове, считались искусственно смоделированными. Ну, тут такое известное выражение, идиоматическое, например, расстрелять, как бешеных собак. Сегодня люди безо всяких инспирированных митингов, собраний, шествий, прямо так и говорят, расстрелять, как бешеных собак. Это крайне серьезный симптом, то, что мы сегодня наблюдаем в российском обществе. Поэтому домашними арестами ситуация закончится для власти. Не может. Власть должна идти дальше.
А подает ли сам Лукашенко пример борьбы с коррупцией в собственном государстве и среди собственного чиновничества?
В данном случае Лукашенко, как мне кажется, действует достаточно точно в плане борьбы с коррупцией. Во всяком случае, мы Белоруссию как коррупционную страну не видим. Мы не воспринимаем ее в таком качестве. А если кто-то нам из оппозиционеров, из каких-то других участников политического процесса указывает пальцем на каких-то конкретных воров внутри где-то Республики Беларусь, то, опять же, мы воспринимаем это именно как конкретного коррупционера какого-то мелкого. В России происходит другой совершенно процесс. То есть каждый коррупционер, пойманный, неважно, на региональном, государственном уровне, он добавляет вот этих кирпичей в общий груз, вот этот страшный, в целом российской власти. Это абсолютно другая ситуация.
Как, по-вашему, украсили ли картину российской действительности вот эти коррупционные скандалы с участием женщин-чиновниц?
Да, конечно, украсили. Достаточно симпатичные женщины. Конечно, мы представляем их психологическое состояние, моральное состояние, там, косметики на них меньше и так далее. Но в целом видно, что это достаточно симпатичные, умные, грамотные женщины. И они в какой-то степени, естественно, украшают весь этот процесс. Но люди, граждане Российской Федерации, понимают, что на женщинах это не может начаться и не может закончиться. То есть женщины, да, как и во многих других ситуациях, могут быть витриной. Но меньше всего они должны быть витриной в антикоррупционной борьбе в Российской Федерации. Поэтому за женщинами хотелось бы видеть, что выходят на свет и более серьезные фигуры мужского пола.
Слушаем вопрос из Алтайского края от радиослушателя Дмитрия.
Владимир, да?
Добрый вечер, да.
Добрый вечер. Я с Алтайского края. Да и по какому поводу-то? Вот сейчас все хуже и хуже становится слышно радио «Свобода». Значит, что получается? Две радиостанции или сжимают с двух сторон радио «Свобода», что там ничего не поймешь. Или с одной стороны так поджимают, что вообще ничего не поймешь. А сейчас вот совсем знаешь, что вот слышу, что вот Владимир Карамурза говорит. А что вы там говорите, уже ничего не разберешь. И это одно. А во-вторых, нельзя ли так сделать, чтобы пореже менять частоту? А то ведь каждый день приходится это самое искать. Как на свалке, значит, ты ищешь, кое-как находишь. Вот. Это два. И в-третьих, что же я хотел сказать, мне уже 80 лет, я слушаю с 55-го года. Это 62 года вас слушаю каждый день. И вот каждый день вот ищу, трудно найти. Еще вот что. Значит, вы передаете, что можно без помех слушать со спутника Эжисат-3. Ну, что, неужели тяжело рассказать, как слушать-то, что нужно купить-то, какое оборудование там, ну, в трех словах хотя бы объяснить.
Вот, спасибо, чтобы... Дмитрий, за симпатию к Радио Свобода. Обязательно передам, чтобы уточнили, да. Это хот-бёрд, надо иметь тарелку. Вопрос Григорию Трофимчуку. Как вы считаете, вот это чувствительны ли были отрасли, которые задела в России коррупция, Минобороны и сельское хозяйство для взаимоотношений с Белоруссией?
Любая отрасль, которую задела коррупция, естественно, очень серьезно в негативном плане отзываются на государственном организме. Что касается названных вами министерств, Министерства обороны, и пока еще в проекте мы в такой степени все-таки пока не можем судить о том, что происходило в Министерстве сельского хозяйства, мы ориентируемся только на то, что вчера было показано, о чем было сказано на одном из федеральных телеканалов. Но, во всяком случае, даже хватило бы и одного Министерства обороны. И вот те суммы, которые называются, которые, я подчеркиваю, только называются, а мы понимаем, ну, как люди, которые всю жизнь живут в России, что это только верхушка небольшая вот этого процесса. Такое ощущение, что вот мы за блеском золотых унитазов не заметили главного. В России нет Министерства обороны. Ну, может быть, новое руководство сейчас, конечно, изменит ситуацию, но для этого, как мне нужен, как мне кажется, нужен не один год, а на вот этой Минобороновской проблематике непосредственно завязана и Республика Беларусь, потому что у нас идут общие оборонные программы, вся вот эта система противоракетная, оборонительная, пограничные службы и все остальное. Все это напрямую связано, потому что здесь, в данном случае, как раз именно в этой области мы работаем как единое союзное государство. Я думаю, это на прямую отразится на Белоруссии, а вопрос только в том, и в очень серьезной степени отразится, вопрос только в том, насколько быстро эта ситуация может выправиться. Нам говорят о том, что к 2020 году будет в значительной части, в значительной степени перевооружена российская армия, перейдет на новые образцы техники, но как бы до 2020 года не произошло чего-то страшного. Вот вопрос в чем. Что касается Министерства сельского хозяйства, то пока вроде бы после заявлений вчерашних, ну, тех, которые прозвучали на днях в отношении госпожи Скрынник, цены на хлеб радикально не подскочили, на молоко, на сметану. Но, во всяком случае, если выяснится на днях, что и оттуда, оттуда вынуты десятки миллиардов долларов, то тогда, конечно, придется задуматься, а что же мы завтра будем кушать. Сегодня вроде бы что-то есть, но в результате таких хищений, опять же, я говорю, если они подтвердятся, они просто будут какая-то телевизионная картинка, как бы и голода не наступило вообще в нашем союзном государстве.
Да, вот напомните нашим радиослушателям, каковы экономические успехи современной Белоруссии и на чем держится ее народное хозяйство?
Ну, прежде всего, Белоруссия, конечно, воспринимается в нашем сознании как мощная аграрная страна. То есть сельское хозяйство, естественно, не Минобороны, это ведущая отрасль Белоруссии. И более того, настолько серьезный имидж именно как вот сельскохозяйственной в хорошем плане аграрной страны Белоруссии сложился в общественном сознании россиян, что практически ничто не может поколебать вот этот имидж. Я думаю, этот имидж достигался годами, то есть над этим работало руководство напрямую Республики Белоруссия, и чтобы перебить теперь в головах россиян вот этот имидж положительный, такой сельской, мощной, продуктовой Белоруссии, если кто-то решит приложить к этому какие-то усилия, перебить это будет очень сложно. Ну, прежде всего, сельское хозяйство связано с деревней, ну, в нашем менталитете, в нашем как бы генетическом восприятии, с деревней, а деревня – это основа всего. То есть деревня воспринимается лучше, чем город, это так было, и так будет в будущем. Если бы Россия в таком качестве воспринималась, было бы намного лучше. Вот моя деревня, вот мой дом родной, что называется.
Сейчас в Беларуси появилось в информационном поле как еще место боев 200-летней давности, когда изгоняли армию Наполеона. Как по-вашему, сближает ли это ментально два наших государства?
Я думаю, да. Любая ситуация, любое событие подобного уровня, и Первая Отечественная война, и Вторая, тем более Вторая Отечественная война, вот это мощнейшее белорусское партизанское движение, все это не просто сближает, а цементирует наши отношения. Вопрос только в том, ну, я просто как эксперт на ситуацию смотрю, мне непонятно, почему Гитлер плохой, а Наполеон хороший. И тот погубили там миллионы практически наших граждан. Я в данном случае не разделяю россиян и белорусов. Более того, Наполеон сжег Москву фактически, ну, хотя там разные версии есть, что это сами москвичи подошли. Но, тем не менее, даже по прошествии 200 лет сегодня мы в положительном контексте почему-то Наполеона воспринимаем. Я не говорю, что Гитлера надо воспринимать в положительном ключе, но Наполеона, вот деятельность Наполеона, на мой взгляд, мы должны были бы пересмотреть, в том числе в рамках проекта о фальсификации истории, то есть посмотреть шире, не по проблеме фальсификации только Второй мировой Великой Отечественной войны, посмотреть, а что же у нас сфальсифицировано и в рамках Первой Отечественной войны. Я думаю, если вот эту и подобные темы мы бы подняли в информационном поле, мы бы завоевали определенную, ну, как определенное пиар-пространство и в глобальном масштабе. Просто Белоруссии никто не предлагал таких интересных проектов. Вот мы постоянно воспринимаем Белоруссию, помимо там сельскохозяйственного контекста, в рамках газовой сырьевой проблематики, как и Украину в том числе. Я думаю, надо от этого уходить. То есть у нас не только газ стоит на повестке дня и сырье, нас много других вещей до сих пор интересует и связывает вместе.
Слушаем радиослушателя Александра.
Здравствуйте. Вот я хотел сказать вот по поводу Дмитрия, звонил из Алтайского края. Я хотел просто телефон назвать, вот, по которому мне поставили радио «Свобода», спутниковую тарелку на 63. Если услышит, пусть услышит, может перезвонить потом к вам.
То... Давайте, Александр, давай. Вы его повесьте нам. Сейчас вы сообщите, повесим на сайт. Спасибо большое.
Так, 903, телефон, 910-76-49.
Спасибо большое. Вопрос Григорию Трофимовичу. А как вам кажется, повлияли ли на уровень развития Беларуси те санкции, которые периодически вводятся против него, против нее Европейским Союзом?
Да, конечно, в достаточно серьезной степени политика Евросоюза влияет на Белоруссию. Более того, я думаю, что в ближайшем будущем не только санкции будут ужесточаться, но и давление будет усиливаться. На мой взгляд, Белоруссия, как и все остальные, ну, во всяком случае, значительная часть республик суверенных постсоветского пространства, они уже перешли, прошли то время, перешли ту грань, когда они могли совершенно спокойно для себя вести так называемую политику многовекторности. То есть, как бы нормальные отношения в сторону, в адрес Москвы, и в сторону, так условно назовем это, Запада. Сейчас ситуация изменилась. Мы видим, как глобальная ситуация не просто изменилась, она стремительно меняется практически каждый день. А и на Ближнем Востоке ситуация изменилась, она давно в Европе изменилась. То есть Европа уже совсем другая, ну, по сравнению с тем, что она себя представляла 20 лет назад. И как раз эти и другие факторы говорят о том, что многовекторность заканчивается. А именно поэтому мы видим определенные трения. Пока еще они не очень сильно проявляются, но, тем не менее, такие толчки уже идут в информационном пространстве по линии Россия-Азербайджан, и никакая другая республика, которая пока еще не вошла в Евросоюз, в НАТО не вошла, она от этой проблемы не уйдет, поэтому необходимо все-таки выбирать, а с кем конкретно будет та или иная республика вести свою стратегическую политику. Два стула больше не предоставляется, то есть у каждой на республике один стул в наличии. То есть надо выбрать на тот или иной стул не просто сесть, а успеть сесть. То есть вскочить в последний вагон того или иного эшелона.
Вот Александр Григорьевич уже подготовил себе преемника, который с ним ходит неразлучно, мальчик Коля. Как, по-вашему, это поднимает его симпатии к нему в лице избирателей или, наоборот, настораживает?
Я думаю, здесь та же самая проблема, о которой я недавно сказал. Тут нет никаких особых тайн. Просто, как мне кажется, как, может быть, самому Александру Григорьевичу кажется, как кажется его советникам, что вот образ ребенка просто как такового, даже не родственника, не сына Александра Григорьевича, каким-то образом сглаживает вот всю ту серьезную ситуацию, ту атмосферу внутри Белоруссии, вокруг Белоруссии, которую мы видим в настоящий момент. На самом деле надо понимать, что люди и граждане Белоруссии, и особенно там представители, наблюдатели из Евросоюза, оценивают эту картинку, этот видеосюжет совершенно по-другому, и каждый раз эта лыка ставит в строку Александру Григорьевичу. Он сам много раз объяснял, что его сын, естественно, никакого отношения не имеет к преемственности, к продолжению власти в Республике Беларусь. Но, тем не менее, надо понимать, что общественным мнением, общественным сознанием это воспринимается именно так. И вообще, если посмотреть шире на проблему, у нас, вот, допустим, Владимира Владимировича Путина, многие в информпространстве критикуют, что вот куда-то, мол, его супруга пропала. Но чем меньше вообще мелькает супруга первого лица вот в рамках славянских государств, нашего славянского менталитета, тем, на мой взгляд, лучше. Вот, допустим, мало кто видел супругу первой леди Леонида Ильича Брежнева, государство при этом было сильное по определению. Когда появились первые леди на экранах государства, я не говорю о западных странах, европейских, там другой менталитет, но у нас здесь прямая зависимость. Меньше первые леди появляются, страна становится сильнее. Поэтому я за то, чтобы вообще меньше родственников было на экранах первых лиц, хоть в России, хоть в Беларуси.
Слушаем москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки посоветовать вот тому человеку, как 80-летнему, может, ему сложно, послушать по интернету, если у него есть какие-то родственники, ему помогут, может, найти провайдера не очень дорогого. По интернету качество, в общем, практически лучше, чем по радио, очень хорошее качество. А у меня два вопроса гостя. Вопрос первый. Не кажется ли вам, что такая вот, ну, неприязнь к Белоруссии, прямо скажем, и либералов, и нынешних властей в том, что Белоруссия показала, в каком пути нужно было идти и России, и вообще всему Советскому Союзу. То есть сохранять все лучшее от социализма и вообще строить, в принципе, ведь он сумел сохранить и промышленность, и сельское хозяйство, и построить так называемую закрытую экономику. Единственный дефицит – это энергоресурсы. А в России, при практически всей минерально-сырьевой базе, что только возможно, можно было бы строить именно такую работающую экономику, не зависящую от Запада, от кризиса и так далее. И вопрос второй. Не знает ли гость, насколько мне известно, в Беларуси существует две коммунистические партии. Одна компартия поддерживает Лукашенко, а вторая к нему, по-моему, сколько я знаю, оппозиционно. То есть есть ли разница в этих компартиях, в идеологии, значит, в чем они отличаются? Вот, будьте здоровы, спасибо, до свидания.
Да, большое спасибо за интересные вопросы. Белоруссия, на мой... Что касается первого вопроса, Белоруссия, на мой взгляд, находится, как и Украина, может быть, в том числе и Молдавия, в крайне льготной ситуации, политической ситуации, в том плане, что по определенным причинам все эти названные мною страны, и в первую очередь Белоруссия, не успели войти в Евросоюз, не успели войти в НАТО. И сейчас они видят, что происходит, ну, с учетом всего того же европейского, мирового финансового кризиса, в соседних странах. Латвия, Литва, Эстония и, более того, страны так называемой Восточной Европы, как их скрутил кризис. Поэтому они, наверное, поняли, что они хорошо, что не прыгнули в свое время в эту лодочку. И сейчас Минск, и не просто Александр Григорьевич Лукашенко, Минск, Белоруссия в целом наблюдают за тем, что происходит в Российской Федерации, и делают для себя вывод, что, наверное, правильно они сделали, что вообще повременили с радикализацией либерализма, в том числе в плане экономики. Как бы Белоруссию не критиковали, но, во всяком случае, она в имиджевом плане находится в более выгодной позиции по сравнению даже с Российской Федерацией. Что касается второго вопроса двух компартий, судя по любой абсолютно стране, Белоруссии, Молдавии, Российской Федерации, конечно же, мы видим, что в каждом направлении, партийно-политическом, представлены несколько организаций. Коммунисты раскололись везде, и в Белоруссии в том числе. Они считают, что там, допустим, традиционные коммунисты, ну вот если возьмем Белоруссию, например, они немножко не ориентируются в современной ситуации, нужны другие тезисы, нужен другой подход, и тогда, мол, будет успех, в том числе на каких-то ностальгических чувствах играя, у таких организаций. Ну, здесь я могу сказать, что в ближайшее время, ну, коммунисты везде упустили власть, везде на постсоветском пространстве, ни в каком виде в ближайшие 300 лет к власти они не придут. Если победит какая-то сила, иная, предположим, в Беларуси, иная по идеологии, то это будут далеко не коммунисты. То же самое касается Украины, то же самое касается Молдавии. Просто народная память, это конкретные люди, которые еще в молодом достаточном возрасте находятся, они помнят, что представляли себя коммунисты вот в горбачевские времена, и они понимают, что эти коммунисты не имеют никакого отношения к тем железным, суровым большевикам, сатанистам, коммунистам, там, как угодно их можно называть, которые были в те времена. То есть вот если бы появились подобного рода закаленные люди, тогда, может, ситуация была бы другой. Ну, а сейчас просто новые коммунисты пытаются играть на ностальгических чувствах. Но это ветеранская политика, это политика пенсионеров, она не приведет к какому-то результату политическому.
Скоро будет очередная годовщина событий после выборов президентских. Как вы считаете, оппозиция может оправиться после того разгрома и потребовать тщательного расследования вот той ночи событий на площади?
Оппозиция российская, как ее называют, несистемная, на мой взгляд, уже абсолютно упустила время. То есть она не настояла на выполнении тех лозунгов, которые после 4 декабря 2011 года были ею озвучены, а потом появились, ну, где-то уже весной, вот ближе к середине текущего 2012 года, абсолютно новые лозунги. Сейчас вот на фоне того, что уже годовщина действительно этих событий декабрьских, мы видим вообще какой-то третий набор лозунгов. А здесь то же самое, как и в Беларуси. То есть нет интересных лидеров, нет интересных идей, нет интересной политики в целом. Поэтому, на мой взгляд, перспектив у такого движения, ну, в общем-то, достаточно мало. Мы помним, что на осень вот ту осень, которая длится и которая фактически уже прошла, делалось очень много политических расчетов, говорилось о том, что в сентябре что-то там страшное произойдет. Я еще весной сказал, что ничего не будет. Ну, исходя, опять же, из тех соображений, о которых я сказал, действительно ничего не произошло. Я не скажу при этом, я хотел бы это подчеркнуть, что ситуация успокаивается. Это далеко не так. На эту ситуацию власть смотреть спокойно не может. Успокаиваться власть не может, потому что после 4 декабря 2011 года произошла принципиальная разгерметизация политической ситуации в России. А пока, да, идет спад определенный, но не исключено, что кто-то, а в том числе, может быть, из зарубежных каких-то креативных представителей, предложит совершенно иные принципы, на которых можно разрушать Российскую Федерацию. Может быть, даже, грубо говоря, просто продаст эти идеи российской оппозиции. Причем в данном случае я даже не о либералах говорю. Ну, мы, допустим, забываем о националистах русских, там тоже нет лидеров, но эта идея, в отличие от коммунистов и либералов, она еще не сыграла, не сработала в Российской Федерации. Поэтому лидеры теоретически могут появиться только в этой нише. Поэтому если бы кто-то предложил какую-то, ну, идею определенную для российской оппозиции, ну, как в свое время вот оранжевую революцию, там разработали сценарий, тогда ситуация могла бы радикально ухудшиться. Но пока, как мы видим, все идет как идет, и, в общем-то, власть здесь, Кремль, может не беспокоиться.
К нам дозвонился радиослушатель из Финляндии. Лев, слушаем вас.
Здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, уважаемый гость.
Добрый вечер.
Я вот что хочу сказать, что вот эти вот против Беларуси санкции объявили после выборов под президента. Но вот, если честно сказать, вот я все пытаюсь найти ответ на один вопрос. Вот у Назарбаева было выступление шахтеров вроде в прошлом году, и он разрешил милиционеров стрелять в людей. Было вроде убито 17 человек. Санкций никаких нет. Далее, ну, Лукашенко президент 16 лет, но Назарбаев уже 16 лет. И никакого диктаторства. И, в общем-то, и Путин уже на третий срок, и никто... И все нормально. Почему-то только вот к Лукашенко такие претензии. А вопрос у меня такой. Я вот к вам часто приезжаю в Беларусь, лечусь в санаториях, отдыхаю. В общем-то, ну, мне нравится. Вот я вот проезжаю через Россию, уезжаю в Беларусь, я наблюдаю все совершенно другое. И хоть вроде и бедно живется, но и машины, и все так. Но я смотрю, в магазинах люди есть. Но вот мне все-таки интересно, как вы считаете, когда Беларусь может уже стать и станет ли она парламентской республикой, и помешал ли вот выступление, когда дом правительства хотели там захватить, помешало ли это продвижению, вступлению Беларуси стать парламентской республикой?
Спасибо, Лев.
Ну, что касается имиджа президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и претензий, которые ему предъявляются как, в кавычках, якобы к диктатору, то, наверное, здесь все связано с личностью самого президента, достаточно жесткие тезисы во многих направлениях, которые, может быть, не очень правильно воспринимаются не только разного рода наблюдателями, но и какими-то отдельными странами. Дело в том, что сегодня, ну, это уже как экспертное мое мнение, ну, как-то тоньше надо подавать, тоньше подавать тезисы, может быть, говорить о том же и более того, как бы более серьезную линию проводить вот в том, что касается интересов Беларуси. Но в каком-то другом имидже, в каком-то другом качестве. Вот я, может быть, пример в данном случае не очень уместен с Муаммаром Каддафи. Вот если бы он не ходил в своих национальных одеждах, а носил бы европейский, что называется, костюм, а выглядел, как это называется, по-европейски, то, может быть, было бы меньше шансов, меньше щелей для того, чтобы ему вот в спицы вот эти бревна просовывать. То есть надо меньше нам, как можно меньше, на мой взгляд, оставлять шансов, ну, в данном случае для очень серьезных оппонентов президента Республики Беларусь. Мне кажется, этот фактор не учитывается. И что касается второй вопрос.
Парламентской республики.
Да, будет ли Белоруссия парламентской республикой? Вообще вопрос не праздный, на мой взгляд. Она теоретически может быть парламентской республикой. А ведь сейчас на Беларуси сфокусированы взгляды очень многих серьезных игроков геополитических. Поэтому если Белоруссия будет ослаблена, в том числе через президента, будет введена какая-то новая власть, новая система, то в первую очередь, конечно, будет намеренно ослабляться институт президентства именно через введение парламентской республики.
Большое вам спасибо. Напомню, что российско-белорусские отношения мы сегодня обсудили вместе с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.